Глава 60. Беседы Кришны и Рукмини. Однажды Верховный Господь Кришна, который наделяет знанием всех живых существ от Брахмы до мельчайшего муравья, сидел в покоях Рукмини, и она прислуживала Господу вместе со своими служанками. Кришна сидел на ложе Рукмини, а служанки обмахивали его чамарами, опахалами из хвоста яка. Обращаясь к Рукмини как совершенный супруг, Господь Кришна являл высшее совершенство личности Бога. Многие философы считают, что есть вещи, которые Бог не может сделать. Так они отрицают, что высшая абсолютная истина, Бог, может явиться в этот мир в облике человека. Но их представления неверны, поскольку Бога нельзя постичь с помощью наших несовершенных чувств. Он всемогущая, вездесущая личность Бога, и своей божественной волей он может не только создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир, но и нисходить сюда в облике человека для исполнения высочайшей миссии. Как сказано в Бхагавадгите, Господь приходит в этот мир всякий раз, когда люди перестают выполнять предписанные им обязанности. Никакая внешняя сила не может принудить его явиться. Он нисходит посредством своей внутренней энергии, чтобы восстановить в человеческом обществе порядок и одновременно уничтожить все преграды на пути истинного прогресса человеческой цивилизации. В этом суть трансцендентных лил Верховной Личности Бога, и для этого Господь явился в династии Яду в своей вечной форме, в облике Шри Кришны. Дворец Рукмини был великолепно убран. Множество балдахинов, отделанных кружевами с нитями жемчуга, свисало с потолка. Весь дворец был освещен сиянием драгоценных камней. В нем росли кусты, маллики и чамели, которые считаются самыми благоуханными цветами в Индии. Эти кусты, усыпанные цветками, придавали дворцу особое очарование. Привлеченные ароматом цветов, вокруг них велись жужжавшие пчелы. По ночам сквозь решетчатые окна в комнаты мягко струился лунный свет. Там было множество деревьев париджата, покрытых цветками, и легкий ветерок повсюду разносил их аромат. В дворцовых покоях курились благовония, и тонкие струйки ароматного дыма выходили наружу сквозь узорную решетку на окнах. В спальне лежали матрасы, покрытые белоснежными простынями. Постель была мягкой и белой, как молочная пена. Господь Шри Кришна, восседая на этом ложе, наслаждался служением Рукминиджи, которой помогали служанки. Рукмини же очень радовалась возможности послужить своему супругу, Верховной Личности Бога. Она хотела сама обмахивать его опахалом, поэтому взяла из рук служанки чамару. Ручка чамары была сделана из золота и усыпана драгоценными камнями, и когда Рукмини обхватила ее пальцами, унизанными перстнями, чамара стала казаться еще красивее. Драгоценные колокольчики на ногах Рукмини нежно позванивали под складками ее сари. Высокая грудь Рукмини была посыпана кункумой и шафраном, и красноватый отсвет, который исходил от ее груди, прикрытой краем сари, делал Рукмини еще очаровательнее. Ее пышные бедра были обхвачены кружевным поясом с драгоценными камнями, а на шее висел ослепительно сияющий медальон. К тому времени у Рукмини уже были взрослые сыновья, но благодаря тому, что она неустанно служила Господу Кришне, во всех трех мирах не было красавицы, которая могла бы сравниться с ней. Локоны, обрамлявшие прекрасное лицо Рукмини, и улыбающиеся уста, изумительные серьги, золотое ожерелье — все это вместе источало потоки нектара. Все это доказывало, что Рукмини — никто иная, как сама богиня процветания, которая всегда служит лотосным стопом Нараяны. Великие ачарьи признают, что по своему характеру отношение Кришны и Рукмини в Двараке – это отношение Нараяны и Лакшми, которых всегда окружает необычайная роскошь. Простые деревенские лилы Радхи и Кришны во Вриндаване отличаются от лил в Двараке с их блеском и великолепием, присущим городской жизни. Рукмини обладала ослепительными достоинствами, и Кришна был очень доволен ее поведением. Кришна помнил, что когда Нарада Муни преподнес Рукмини цветок Париджата, Сатибхама, позавидовав ей, немедленно потребовала от Кришны такой же цветок и не успокоилась до тех пор, пока он не пообещал подарить ей целое дерево. Кришна исполнил свое обещание и принес такое дерево с райских планет на землю. Поскольку Сатибхама получила в подарок целое дерево Париджата, Кришна ожидал, что Рукмини тоже от него что-нибудь потребует, но она даже не упомянула об этом случае. Она всегда была очень спокойна и сдержана. Ей было достаточно того, что она может служить Господу Кришне. Кришна же хотел, чтобы Рукмини хоть раз рассердилась на него, чтобы на ее прекрасном лице появилось выражение гнева. Он стал думать, как добиться этого. Хотя у Кришны было более 16 тысяч жен, с каждой из них он обращался как нежный, любящий супруг. Порой он вел себя так, что жена из любви к нему начинала сердито его упрекать, и Кришне это очень нравилось. Но у Рукмини Кришна не мог найти ни одного недостатка. Необыкновенно кроткая, она всегда была рада служить ему. Тогда Кришна, который очень любил Рукмини, улыбаясь, заговорил с ней. Рукмини была дочерью царя Бишмаки, могущественного правителя, поэтому, обращаясь к ней, Кришна назвал ее не Рукмини, а царевной. «Дорогая царевна, я очень удивлен. Многие великие потомки царских родов хотели взять тебя в жены. Не все из них были царями, но все владели огромными богатствами и купались в роскоши. Все они были благовоспитаны, учены, знамениты среди царей и очень красивы. Они были великодушны, сильны, совершенны во всех отношениях. Они были во всем достойны тебя, и, кроме того, твои отец и брат не возражали, чтобы ты стала женой одного из них. Напротив, они дали слово чести, что ты выйдешь замуж за Шишупалу. И твой отец и твоя мать были согласны на этот брак. Шишупала — великий царь. Он так страстно любил тебя и был настолько зачарован твоей красотой, что если бы ты стал его женой, думаю, он всегда оставался бы подле тебя, как верный слуга». «По сравнению с доблестным Шишупалой, я ничто, и ты сама можешь убедиться в этом. Я удивлен, что ты отказалась от брака с Шишупалой и выбрала в супруги меня, во многом уступающего ему. Я думаю, что совершенно не гожусь тебе в мужья, ведь ты так прекрасна, степенна, разумна и возвышенна. Позволь спросить, что побудило тебя выбрать меня своим супругом? Конечно, теперь я могу называть тебя моя прекрасная жена, и все же не стану скрывать правду. Я уступаю всем тем царевичам, которые хотели взять тебя в жены. Во-первых, должен тебе признаться, я испытывал такой страх перед Джарасандхой, что побоялся жить на суше и выстроил себе дворец посреди моря. Я не собираюсь открывать это другим, но ты должна знать, что я отнюдь не герой. Я трус и боюсь своих врагов. Я до сих пор не чувствую себя в безопасности, потому что все великие цари на земле относятся ко мне враждебно. Я сам виноват в этом, поскольку то и дело сражался с ними. Другой мой недостаток в том, что хоть я и царствую в Двараке, я не имею права занимать царский престол. Я стал царем, убив брата своей матери Камсу, но царство по праву принадлежит моему деду, поэтому в действительности я не владею им. Кроме того, у меня нет определенной цели в жизни. Люди не могут понять меня, они не знают, какова моя цель. Всем известно, что я был пастушком во Вриндаване. Все ожидали, что я пойду по стопам своего приемного отца, Махараджи Нанды, буду верен Шримати Радхарани, ее подругам во Вриндаване, но я вдруг покинул их Я возмечтал о царских почестях и славе, но до сих пор у меня нет ни царства, ни царской власти. Людям непонятно, какова конечная цель моей жизни. Они не знают, пастух я или царевич, сын Махараджинанды или Васудевы. От того, что у меня нет определенной цели в жизни, люди вправе называть меня бродягой. Поэтому я удивляюсь, как ты могла выбрать бродягу себе в мужья? Кроме того, я не получил хорошего воспитания и даже не знаю, как следует себя вести в обществе. Мужчина должен довольствоваться одной женой, но я, как видишь, женат много раз. У меня более 16 000 жен. Я не могу угодить им всем, как подобает хорошему мужу. Мое поведение с ними нельзя назвать образцовым, и ты сама прекрасно знаешь об этом. Нередко своим поведением я причиняю боль своим женам. Я вырос в деревне и не очень хорошо знаком с правилами городской жизни. Я не знаю, как угождать жене ласковыми речами и приятным обращением. По опыту мне известно, что любая женщина, которую я привлек и которая пошла за мной, потом до конца своей жизни проливает слезы. Гопи во Вриндаване отдали мне свои сердца, но я покинул их, и теперь они день и ночь плачут, тоской обо мне в разлуке. Я слышал от Акруры и Уддавы, что с тех пор, как я уехал из Вриндавана, мои друзья-пастушки, гопи, Радхарани, мой приемный отец Махараджананда беспрестанно проливают слезы в разлуке со мной. Я навсегда оставил Вриндаван и теперь живу с царицами в Двараке, но не веду себя достойно ни с одной из вас. Поэтому тебе, наверное, ясно, что я непостоянен, и на меня, как на мужа, нельзя положиться. Любовь ко мне приносит одни страдания. Прекрасная царевна, знай также, что у меня нет ни гроша. Как только я появился на свет, меня, нищего, принесли в дом Махараджинанды, и там я рос, как обычный пастушок. Хотя мой приемный отец владел сотнями тысяч коров, мне не принадлежала ни одна из них. Мне просто доверили заботиться о них, пасти их. Здесь я тоже нищий и ничем не владею. Но я не жалею об этом. Я ничего не имел в прошлом, так почему я должен скорбеть о том, что ничем не владею сейчас? Заметь также, что мои преданные обычно бедны. У них очень мало материальных благ. Те, у кого много мирских богатств, не стремятся стать моими преданными, обрести сознание Кришны. И наоборот, когда человек оказывается без гроша, по принуждению или воле обстоятельств, в нем может пробудиться интерес ко мне, если ему предоставится благоприятная возможность. Люди, которые гордятся своими богатствами, не стремятся развить в себе сознание Кришны, даже если получат возможность общаться с моими преданными. Другими словами, интерес ко мне, как правило, возникает у тех, кто беден, а не у тех, кто богат. Поэтому я думаю, что, выбрав меня в мужья, ты поступила неосмотрительно. Ты кажешься такой благоразумной. Твои отец и брат позаботились о том, чтобы дать тебе хорошее воспитание, однако в выборе спутника жизни ты совершила большую ошибку. Но это не беда. Ошибку еще можно исправить. Лучше поздно, чем никогда. Ты вольна выбрать себе достойного мужа, действительно равного тебе во всем, будь то богатство, происхождение, красота или образование. Забудь о прошлых ошибках и выбери в жизни путь, который приведет тебя к счастью. Обычно люди не вступают в брак с теми, кто занимает более высокое или более низкое положение, чем они. О, дочь царя Видарбхи! Я полагаю, ты была недостаточно дальновидной, когда обдумывала свой брак, и поэтому совершила ошибку, избрав меня своим супругом. Ты слышала, что я обладаю возвышенными качествами, но это неправда. Я всего лишь нищий бродяга. Ни разу не увидев меня, не зная, кто я на самом деле, ты поверила рассказам обо мне и выбрала меня в мужья. Это был опрометчивый поступок». Поэтому советую тебе отказаться от меня и выбрать спутником жизни одного из великих царевичей кшатриев. Лучше поздно, чем никогда. Кришна предлагал Рукмине расстаться, Хотя у них в то время уже были взрослые сыновья, она не могла ожидать от Кришны такого предложения, поскольку в ведическом обществе развод был делом неслыханным. Кроме того, Рукмини уже была не молода, у нее были женатые сыновья. Как бы она стала в таком возрасте выбирать себе нового мужа? То, что предлагал Кришна, казалось ей безумием, и она была удивлена, что он вообще заговорил об этом. Вместе с тем Рукмини была простодушна, и при одной мысли о разлуке с Кришной она пришла в сильное волнение. «Кроме того, — продолжал Кришна, — тебе нужно подготовиться к следующей жизни, поэтому послушай моего совета и выбери в мужья того, кто поможет тебе и в этой жизни, и в следующей, ибо я не способен это сделать. О, прекрасная царевна! Ты знаешь, что такие цари, как Шишупала, Шалва, Джарасандха, Дантавакра и даже твой старший брат Рукми — мои заклятые враги. Всем им я не по нраву. Они ненавидят меня до глубины души. Все они слишком гордились своими земными богатствами и не считались ни с кем, кто бы не появился перед ними. Чтобы проучить их, я согласился похитить тебя, как ты того желала, но я не питаю к тебе любви. Хотя ты любила меня еще до замужества. Как я уже объяснил, меня не прельщает ни семейная жизнь, ни супружеская любовь. Мне чужда привязанность к семейной жизни, жене, детям, дому и богатству. В этом я схож со своими преданными, которые всегда пренебрегают мирскими благами. Я стремлюсь к духовной жизни. Духовная, а не семейная жизнь для меня источник радости и счастья. Сказав это, Господь Кришна неожиданно замолчал. Великий преданный Господа Шукадева Госвами замечает, что Кришна почти все свое время проводил с Рукмини, и Рукмини немного возгордилась тем, что Кришна ни на мгновение не расстается с ней. Однако Кришна не любит, когда его преданные гордятся. Как только Кришна замечает это, он тем или иным способом умеряет их гордыню. Так он поступил и в этом случае. Кришна сказал Рукмини много таких вещей, которые ей было тяжело слушать. Из его слов она поняла, что, хотя она и гордится своим счастьем, Кришна может в любую минуту расстаться с ней. Рукмини сознавала, что ее супруг — необычный человек. Он — верховная личность Бога, властелин трех миров. Рукмини испугалась, что ей придется разлучиться с Кришной, ведь никогда прежде она не слышала от него таких жестоких речей. Страх разлуки ошеломил ее, и сердце ее стало бешено колотиться. Она ничего не ответила Кришне, только слезы лились из ее глаз от охватившего ее смятения. Она словно тонула в океане горя. Молча она водила по полу пальцами стопы, и красноватый отблеск ее ногтей падал на зеркальную поверхность пола. Слезы ее смешивались с черной сурьмой на веках и лились, смывая кункуму и шафран с ее груди. От волнения к горлу ее подступил комок. Она не могла вымолвить ни слова, и, потупив голову, стояла неподвижно, как изваяние. От невыносимого страха и скорби Рукмини утратила способность здраво рассуждать. Она совсем ослабела и в мгновение ока так похудела, что браслеты на запястьях стали ей велики. Чамара, которой она обмахивала Кришну, выпала у нее из рук. Ум ее пришел в смятение. Память спуталась, и она потеряла сознание. С распустившимися волосами Рукмини рухнула на землю, как банановое дерево, поваленное ураганом. Господь Кришна тут же понял, что Рукмини восприняла его слова не как шутку. Она отнеслась к ним очень серьезно, и от страха перед скорой разлукой с Господом лишилась чувств. Господь Кришна очень любит своих преданных, поэтому, увидев, как страдает Рукмини, он сразу смягчился и сжалился над ней. Отношения между Рукмини и Кришной были подобны отношениям между Лакшми и Нараяной, поэтому Кришна явился перед Рукмини в облике четырехрукого Нараяны. Он встал со своего ложа, взял Рукмини за руки и поднял с пола. Он провел по ее лицу прохладной ладонью, пригладил разметавшиеся волосы, а затем своей рукой осушил грудь Рукмини-джи, влажную от слез. Зная, как сильно Рукмини любит его, он обнял ее и прижал к груди. Верховный Господь, как никто другой, умеет разъяснить все очень логично, поэтому он попробовал взять свои слова обратно. Кришна — единственное прибежище для всех преданных ему, и он знает, как угодить им. Кришна видел, что Рукмини не поняла его шутку. Чтобы успокоить ее, он сказал: «О, дочь царя Видарбхи, моя дорогая Рукмини, прошу, не пойми меня превратно, не будь так несправедлива ко мне. Я знаю, что ты искренне и сильно любишь меня. Ты — моя вечная спутница. Слова, которые так задели тебя, не были сказаны всерьез. Я хотел немного рассердить тебя и ожидал, что на мои шутливые слова ты тоже ответишь шуткой. К несчастью, ты восприняла их слишком серьезно. Мне очень жаль, что так произошло. Я ожидал, что когда ты услышишь мои слова, твои алые губы задрожат от гнева, и ты станешь бранить меня на все лады. О, совершенство любви! Я никак не ожидал, что мои речи так огорчат тебя. Я думал, что в ответ ты испепелишь меня взором, и я наконец-то увижу, как прекрасно твое лицо в гневе. О, моя красавица-жена! Ты знаешь, что семейная жизнь сопряжена со многими хлопотами. Поэтому мы всегда с нетерпением ожидаем того часа, когда сможем отдохнуть и обменяться шутками, ведь в этом вся прелесть супружеской жизни. И в самом деле, семейные люди целый день трудятся, не покладая рук, но вся усталость, накопившаяся за день, проходит, когда муж и жена встречаются и вместе проводят часы досуга. Господь Кришна хотел показать, будто он обычный семьянин, которому нравится шутить со своей женой. Поэтому он вновь и вновь просил Рукмини не принимать его слова всерьез. Господь Кришна ласково утешал Рукмини, и она поняла, что все сказанное им раньше было всего лишь шуткой, которая должна была позабавить их. Так Кришне удалось успокоить ее. Постепенно она перестала бояться, что разлучится с ним, и на ее лице, как обычно, заиграла улыбка. Она весело взглянула на Господа и сказала: «О мой лотосаокий Господь! Твои слова о том, что мы не пара, безусловно верны. Мне никогда не сравняться с тобой, ведь ты — средоточие всех добродетелей, безграничная верховная личность Бога. Так могу ли я быть тебе достойной супругой? Мне никогда не сравняться с тобой, величайшим среди великих, повелителем трех материальных гун, перед которым преклоняются даже такие полубоги, как Господь Брахма и Господь Шива. Я же творение трех гун материальной природы, которые всегда препятствуют тем, кто стремится к совершенству в преданном служении. Как могу я стать достойной тебя? Мой дорогой супруг, ты был прав, когда сказал, что укрылся в крепости посреди моря, якобы испугавшись царей материального мира. Но кто они, эти цари? Не думай, что миром правят так называемые царские семьи. Его истинные цари-властители — три гуны материальной природы. Ты же пребываешь в сердце каждого, и тебя не затрагивают материальные гуны. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Ты говоришь, что все время враждуешь с царями этого мира. Но кто на самом деле правит миром? Думаю, что им правят чувства. Они — те грозные цари, которые держат в своей власти каждого из нас. Конечно же, ты враждуешь с ними. Сам ты не подвластен материальным чувствам. Ты властелин чувств, Хришикеша. О, возлюбленный Господь, ты сказал, что у тебя нет царской власти, и это тоже верно. Не только ты, но даже твои слуги, те, кто хоть сколько-нибудь привязан к твоим лотосным стопам, не стремятся властвовать в материальном мире, ибо считают такую власть тьмой, преграждающей путь к свету духовного знания. Если даже твои слуги не жаждут мирской власти, что тогда говорить о тебе, мой возлюбленный Господь? Ты сказал, что в отличие от обычных людей не имеешь определенной цели в жизни, и это тоже совершенно справедливо. Даже твои преданные, твои слуги, известные как великие мудрецы и святые, ведут себя так, что никто не знает, какова цель их жизни. Общество считает их безумцами и циниками. Цель их жизни остается загадкой для обычного человека. Низшие из людей не способны понять ни тебя, ни твоих слуг. Тот, кто запятнан материальной скверной, не может даже вообразить твоих деяний и деяний твоих преданных. О, безграничный! Если дела и стремления твоих преданных остаются загадкой для обычных людей, как же им понять твои деяния и стремления? Все многообразные энергии и богатства служат тебе и вместе с тем обретают в тебе прибежище. Ты назвал себя бедняком, не имеющим ни гроша, но это не бедность. Поскольку в мире нет ничего помимо тебя, тебе не нужно чем-то обладать. Ты сам — все. В отличие от других, тебе не нужно приобретать что-либо внешнее. В тебе разрешаются все противоречия, ибо ты абсолютен. Ты не владеешь ничем, но нет никого богаче тебя. В материальном мире нельзя быть богатым, ничем не обладая, но поскольку ты, о Господь, абсолютен, ты разрешаешь это противоречие и показываешь, как можно, ничем не владея, быть самым богатым. В Ведах говорится, что хотя у тебя нет материальных рук и ног, ты принимаешь все, что преподносит тебе с любовью твои преданные. У тебя нет материальных глаз и ушей, однако ты все видишь и слышишь, хотя ты не владеешь ничем. Великие полубоги, которым люди возносят молитвы и перед которыми преклоняются, сами поклоняются тебе, чтобы снискать твою милость. Как же можно причислять тебя к беднякам? О Господь! Ты сказал, что богатые люди в этом мире не желают поклоняться тебе. Это верно. Те, кто гордится своими материальными богатствами, стремятся использовать их для своего удовольствия. Когда бедняку удается разбогатеть, он по невежеству думает лишь о том, как за деньги, заработанные тяжелым трудом, получить как можно больше удовольствий. Околдованный внешней энергией, он считает, что деньги нужно тратить на чувственные удовольствия и потому пренебрегает трансцендентным служением Богу. О Господь, ты сказал, что тебе очень дороги люди, не владеющие ничем материальным. Поэтому твои преданные отказываются от всего и хотят, чтобы их единственной собственностью был ты. Я знаю, что у великого мудреца Нарады Муни нет материальных богатств, и все же он очень дорог тебе. Все помыслы, таких как он, сосредоточены только на тебе, о Всевышний. О мой Господь! Ты сказал, что браки должны заключаться между людьми, занимающими одинаковое положение в обществе, в равной степени красивыми, богатыми, сильными, влиятельными и отрешенными. Но обрести все эти совершенства можно только по твоей милости. Ты — высший и абсолютный источник всех совершенств. Какими бы богатствами ни владел человек, все они исходят от тебя. Как сказано в Веданта-сутре «Джанмади асья ятага» «Изначально все исходит от тебя. Ты — высший источник всех наслаждений». Поэтому люди, обладающие знанием, желают только одного — достичь тебя. Чтобы снискать твою милость, не отказываются от всего и не стремятся даже познать трансцендентный брахман. Ты — конечная высшая цель жизни. Ты даруешь живым существам все блага. Те, чьи намерения чисты, желают только одного — обрести тебя, и ради этого отказываются от всего. Поэтому они вполне достойны быть рядом с тобой. Там, где все обладают сознанием Кришны и служат одному Господину, никто не подвержен страданиям и радостям, присущим материальному миру, в котором все основано на половом влечении. Поэтому каждый, будь то мужчина или женщина, должен стремиться попасть в общество твоих слуг. Ты — верховная личность Бога, и никто не может сравниться с тобой или превзойти тебя. Совершенно то общество, где все сосредоточено на тебе и где все служат тебе, о Всевышний. В таком обществе каждый может обрести вечное счастье и блаженство. О Господь, Ты сказал, что только нищий возносит Тебе хвалу, и это тоже совершенно верно. Но кто они, эти нищие? Это возвышенные преданные, которые достигли освобождения и отреклись от мира. Все они великие души и преданные, единственное занятие которых — прославлять Тебя, о Всевышний. Столь великие преданные снисходительны даже к самым падшим грешникам. Эти якобы нищие стремятся к духовному совершенству, стойко перенося все невзгоды, с которыми сталкиваются в материальном мире. Мой дорогой супруг, не думай, что я выбрала тебя в мужья по неопытности. Я лишь следовала за великими душами. Встав на путь, которым идут эти великие нищие, я решила посвятить жизнь твоим лотосным стопам. Ты сказал, что у тебя нет ни гроша, и это действительно так, ибо ты всего себя отдаешь этим великим душам и преданным. Зная об этом, я отвергла даже великих полубогов, Господа Брахмы и царя Индру. О Господь, лишь тебе одному подвластно необоримое время. Время столь могущественно, что в одно мгновение может разрушить все в любом месте Вселенной. Зная об этом, я решила, что Джарасандха, Шишупала и подобные им царевичи, которые хотели жениться на мне, ничуть не лучше обычных насекомых. О всемогущий сын Васудевы! Хотя твои слова о том, что ты укрылся среди океанских вод, испугавшихся великих царей, казалось бы, соответствуют истине, я по собственному опыту знаю, что ты не трус. Я прекрасно помню, как во время моей свадебной церемонии ты похитил меня прямо у них на глазах. Натянув тетиву своего лука, ты с легкостью разогнал их всех и даровал мне прибежище у твоих лотосных стоп. Ты отнял меня у них, подобно тому, как лев отнимает добычу у мелких лесных зверей и в мгновение ока обращает их в бегство». Дорогой лотосоокий Господь, мне непонятны твои слова о том, что женщины и все другие, кто укрылся у твоих лотосных стоп, проводят дни в скорби и печали. Из истории мы знаем, что такие цари, как Анга, Притху, Бхарата, Яити и Гая, правили целым миром и своим величием затмевали всех. Но чтобы найти прибежище у твоих лотосных стоп, они сложили с себя царский сан, ушли в леса и стали подвижниками. Они сделали это добровольно, ибо для них твои лотосные стопы стали всем. Значит ли это, что они пребывали в скорби и печали? О, возлюбленный Господь, ты советуешь мне расторгнуть узы, связывающие меня с тобой, и выбрать в супруги другого царя. Но, дорогой Господь, мне прекрасно известно, что ты — средоточие всех добродетелей». Твои трансцендентные качества неустанно прославляют все великие святые, такие как Нарада Муни. Тот, кто обрел покровительство такого святого, тотчас освобождается от материальной скверны. Когда же он начинает служить тебе, богиня процветания дарует ему все твои благословения. Зная об этом, какая женщина, хоть раз услышавшая от сведущих людей о твоем величии и ощутившая нектарный аромат твоих лотосных стоп, будет столь глупа, чтобы согласиться выйти замуж за того, кто принадлежит к материальному миру и всегда пребывает в страхе перед болезнями, старостью, смертью и новым рождением? Так что не по легкомыслию, а хорошо обдумав, я решила искать прибежище у твоих лотосных стоп. О, возлюбленный Господь, ты — владыка трех миров. Ты способен исполнить все желания твоих преданных в этом и других мирах, ибо ты — высшая душа в сердце каждого. Вот почему я сочла тебя единственно достойным и избрала тебя своим супругом. О, Господь, в воздаяние за мои прошлые дела ты можешь поместить меня в любое тело. меня это нисколько не заботит. Я хочу только одного — всегда оставаться под сенью твоих лотосных стоп, ибо ты освобождаешь своих преданных от иллюзорного материального бытия и всегда готов отдать им себя. Мой дорогой Господь, ты советуешь мне выбрать в мужья Шишупалу, Джарасандху, Дантавакру или подобного им царевича, но каково их положение в этом мире? Целыми днями они трудятся, чтобы прокормить свои семьи, подобно быкам, которые весь день крутят пресс для выжимания масла. Таких людей сравнивают с ослами, вьючными животными. Их всегда унижают, как собак. Они скупы, как кошки, и продают себя в рабство своим женам. Может быть, та несчастная, которая никогда не слышала о твоем величии, согласится выйти замуж за такого мужчину? Но женщина, которая узнала, что тебя восхваляют не только в этом мире, но и в обителях великих полубогов, Господа Брахмы и Господа Шивы, не изберет своим супругам никого, кроме тебя. Человек в материальном мире всего лишь мертвое тело. Живое существо заключено в тело, которое представляет собой просто мешок из кожи, украшенный волосяным покровом и ногтями, а внутри этого мешка лишь мускулы, кости, суставы и кровь вместе с испражнениями, мочой, слизью, желчью, нечистым воздухом, и всем этим лакомятся черви и другие паразиты. По невежеству глупые женщины считают это мертвое тело своим мужем, спутником жизни, любя его и дорожа им, и все только потому, что они никогда не вдыхали вечно блаженный аромат твоих лотосных стоп. Мой дорогой лотосаокий супруг, ты черпаешь удовлетворение в себе. Тебе нет дела до моей красоты и прочих достоинств, поэтому неудивительно, что ты не привязан ко мне. Таково твое свойство. Ты не привязан ни к одной женщине, как бы возвышенно и красиво она ни была. Но привязан ты ко мне или нет? Пусть все мои мысли будут сосредоточены на твоих лотосных стопах, и пусть я всегда буду предана им. Материальная гуна страсти тоже создана тобой, поэтому, когда ты бросаешь на меня страстный взгляд, я почитаю его как величайшую награду. Эти благословенные мгновения — единственное, ради чего я живу. Выслушав речи Рукмини, ее толкование каждого из слов, которыми он пытался вызвать в ней любовный гнев, Кришна сказал: «Моя добродетельная жена, моя дорогая царевна, я ожидал от тебя такого ответа и только ради этого шутил с тобой, пытаясь сбить тебя с толку. Теперь я достиг своей цели. Ты так замечательно, так верно истолковала каждое мое слово, и я согласен со всем, что услышал от тебя. О, прекраснейшая Рукмини, ты самая любимая из моих жен. Я был рад увидеть, как сильно ты любишь меня. Знай же, что я готов исполнить любое твое желание. Чего бы ты ни ожидал от меня, какое бы желание ни пришло к тебе, я всегда готов служить тебе. Правда и то, что мои преданные, мои дорогие друзья и слуги всегда свободны от материальной скверны, хотя сами они не просят меня об освобождении. Мои преданные слуги просят меня лишь о том, чтобы я позволил им служить мне. И поскольку они во всем полагаются на меня, даже их редкие просьбы нельзя считать материальными. Их стремления и желания не удерживают их в материальном рабстве, а помогают освободиться от него. Моя дорогая, добродетельная жена, я хотел узнать, сколь целомудрена ты в своей любви к мужу, и ты с успехом выдержала испытание. Я хотел рассердить тебя своими речами, наговорив того, что никак не может относиться к тебе, но с удивлением вижу, что мои слова ничуть не поколебали твоей преданности. Моя дорогая жена, я могу исполнить любое желание живого существа, даже освободить из материального плена. Только я могу разорвать череду рождений и смертей и призвать живое существо домой, к Богу. Тот, чья преданность осквернена материальными желаниями, поклоняется мне ради материальных благ и тем самым лишь увеличивает срок своего пребывания в мире материального счастья, вершина которого — удовольствие, которое люди получают от половой жизни. Тот, кто подвергает себя суровым лишениям и аскезе просто ради такого счастья, без сомнения находится во власти иллюзии, созданной моей внешней энергией. Люди, которые обращаются к преданному служению только ради материальной выгоды и удовольствий, безмерно глупы, ибо материальное удовлетворение, основанное на половом влечении, доступно даже свиньям и собакам. Его могут обрести даже те, кто находится в самых отвратительных, поистине адских условиях жизни, и не нужно просить у меня такого счастья. Для таких людей, привязанных к материальному счастью и равнодушных ко мне, лучше оставаться в своем аду. Материальное осквернение так сильно, что каждый, живущий в этом мире, трудится день и ночь, чтобы стать счастливым. Показная религиозность, аскетизм, гуманность, филантропия, политика и наука — все это так или иначе нацелено на извлечение материальной выгоды. Чтобы скорее получить выгоду, материалистичные люди поклоняются полубогам и, преследуя те же материальные цели, они порой обращаются к преданному служению Господу. Но нередко бывает, что человек искренне служит Господу и в то же время стремится к чему-то материальному. Тогда Господь милостиво лишает его всех источников материального счастья. Не найдя удовлетворения в материальном счастье, такой преданный целиком погружается в чистое преданное служение. «О, лучшая из моих цариц!» Продолжал Кришна. «Я знаю, что тебе чужды всякие материальные желания, ты стремишься только служить мне и давно уже посвятила себя чистому преданному служению. Такое служение достойно подражания, оно не только помогает преданному освободиться из материального плена, но и приводит его в духовный мир, где он будет служить мне вечно. Люди, одержимые желанием обрести счастье в материальном мире, не могут служить мне с чистой любовью. Женщины, чьи сердца осквернены и полны материальных желаний, изобретают разные способы удовлетворить потребности чувств и при этом изображают из себя великих преданных. Моя досточтимая супруга, хотя у меня тысячи жен, я не думаю, что кто-нибудь из них любит меня больше, чем ты. Ты уже доказала это, хотя до нашей встречи ты никогда не видела меня и только слышала обо мне от других. Твоя вера в меня была непоколебима, так что даже в присутствии множества достойных, богатых и красивых царевичей ты отдала предпочтение мне и настояла на том, чтобы твоим мужем стал я. Ты пренебрегла всеми царевичами и послала мне тайное письмо, в котором предлагала похитить тебя. Когда я сделал это, твой старший брат Рукми пришел в ярость и вызвал меня на бой. Я беспощадно разгромил его в этом сражении и обезобразил. Свадьбы Анирудхи, когда все мы играли в шахматы, снова возникла ссора, в которой участвовал Рукми. Поспорив с моим старшим братом Баларамой, он в конце концов пал от его руки. Меня удивило, что тогда ты не проронила ни слова, не вмешалась в происходящее. Ты очень боялась разлучиться со мной и безмолвно переносила все. Благодаря твоему великому терпению, моя дорогая жена, ты навсегда покорила меня. Теперь я навечно в твоей власти. Ты послала ко мне гонца, предлагая похитить тебя, и когда я не явился точно в назначенный срок, мир превратился для тебя в пустыню. В то время ты поклялась, что никто другой никогда не коснется твоего прекрасного тела, и, думая, что я не приеду, решила покончить с собой, расстаться с этим телом. Моя дорогая Рукмини, твоя великая и возвышенная любовь ко мне навеки пребудет в моем сердце. Я не думаю, что когда-нибудь смогу отплатить тебе за твою безупречную преданность. Кришна, верховная личность Бога, конечно же, не обязан быть ничьим сыном, мужем или отцом, ибо все принадлежит ему, и каждый находится в его власти. Чтобы наслаждаться, ему не требуется ничьей помощи. Он атмарама, черпающий удовлетворение в себе. Он сам, без чьей-либо помощи, может испытать любые удовольствия. Но когда Господь нисходит в материальный мир в облике обычного человека, Он играет роль мужа, сына, друга или врага и делает это самым совершенным образом. Поэтому со своими царицами, в особенности Рукминиджи, Кришна вел себя как идеальный муж, являя совершенство супружеской любви и наслаждаясь ей. В ведическом обществе допускалось многоженство, но мужу не дозволялось плохо обращаться ни с одной из жен. Другими словами, мужчина может иметь много жен только в том случае, если он в состоянии заботиться о каждой из них в равной мере, как идеальный супруг. Господь Кришна — наставник всего мира, поэтому, хотя он не нуждался в женах, он предстал во множестве образов и обращался со своими царицами как идеальный супруг, соблюдая все правила и предписания вед, следуя всем законам и обычаям, принятым в обществе. Для своих жен он одновременно содержал 16 108 дворцов, и в каждом царила своя особая атмосфера. Так единый Господь явил себя в облике 16 108 идеальных мужей. Так в книге Бхактивиданты «Кришна. Верховная личность Бога» заканчивается глава 60-я «Беседа Кришны и Рукмини».